Глава 9. Кто бы мог это ожидать? Нас постигло непоправимое несчастье. Кто бы мог ожидать? Я положительно не предвижу исхода. Быть может, нам суждено провести остаток наших дней в этой таинственной, недоступной стране. Я до такой степени взволнован случившимся, что едва могу сообразить, какие могут оказаться последствия приключившейся беды. И настоящее, и будущее темно. Не на что опереться. Никогда еще человеку не приходилось бывать в подобной нашей передряге. Совершенно бесполезно сообщать точные данные о географическом положении этой страны. Даже если бы сообщаемые сведения и достигли цели, все равно всякая экспедиция, организованная для нашего спасения, несомненно, явилась бы на выручку слишком поздно. Участь наша к тому времени уже будет решена. Мы так же далеки от людской помощи, как если бы были на Луне. Коли нам удастся отсюда выбраться, то мы будем обязаны спасением исключительно самим себе. Все три компаньона мои замечательные люди. Все трое отличаются недюжинным умом и беззаветным мужеством. В этом исключительно вся моя надежда. Единственное, что придает мне бодрости, это мужественное спокойствие моих сотоварищей по несчастью. Наружно я также сохраняю спокойный вид, внутренне же содрогаюсь от ужаса. Позвольте мне изложить в строгой последовательности течение событий, предшествовавших катастрофе. Я закончил, помнится, последнее письмо свое сообщением, что мы находимся в 7 милях расстояния от бесконечной линии красноватого цвета утесов, окружающих, как надо полагать, то самое плато, о котором упоминал профессор Челленджер. Подойдя к утесам вплотную, я нашел, что Челленджер нисколько не преувеличивал их высоты. Наоборот, они мне показались еще выше, чем он говорил, местами достигая на глаз 1000 футов вышины. Судя по очертаниям, они, несомненно, представляли собой базальтовую формацию. Самое плато, по-видимому, было покрыто роскошной тропической растительностью, поскольку можно было судить по кустам, росшим у самых краев утесов, и по деревьям, видным из-за кустов. Признаков жизни заметно не было. На ночь мы расположились у самой подошвы кряжа. Местечко не из веселых. Утесы оказались не только совершенно отвесными, но даже несколько вогнутыми внутрь, так что о подъеме и речи быть не могло. Невдалеке от нас высилась одинокая узкая скала, о которой я уже упоминал в начале этого рассказа. Она напоминает по очертаниям громадную колокольню. Верхушка ее находится на одном уровне с поверхностью плато, но их разделяет глубокая пропасть. На самой верхушке растет одинокое дерево. Скала сравнительно не особенно высока, футов 500 или 600 в вышину.
«Вот где», — промолвил Челленджер, указывая на дерево. «Я видел впервые птеродактиля. Прежде чем его подстрелить, я старался долезть до вершины, но добрался лишь до середины скалы. Мне думается, такому опытному альпинисту, как я, удалось бы, в конце концов, благополучно добраться до верхушки, но это все же было бы бесполезно, поскольку нисколько не приближая к цели ввиду пропасти, отделяющей скалу от плато».
Когда Челленджер заговорил о виденном им птеродактиле, я украдкою взглянул на профессора Саммерли и впервые не встретил обычной недоверчивой улыбки. А наоборот, прочел в его глазах нечто похожее на чувство раскаяния. Тонкие губы были плотно сжаты, глаза лихорадочно горели от возбуждения и удивления. Челленджер также заметил произведенный его словами эффект и не замедлил воспользоваться случаем.
«Профессор Саммерли, несомненно, — процедил он со свойственным ему саркастическим тоном, — полагает, что я, говоря о птеродактиле, разумею журавля. Только у моего журавля есть некоторые особенности. У него вместо перьев толстая кожа, перепончатые крылья и острые зубы во рту».
Утром, напившись кофе и подкрепив свои силы кашицей, приходилось соблюдать экономию, ибо припасов оставалось немного. мы организовали маленький военный совет с целью выяснения способов достижения заветного плато. Председательствовал Челленджер с таким видом, как будто он, по крайней мере, спикер палаты общин. Представьте себе его сидящим на скале, вздвинутой по-мальчишески на затылок соломенной шляпе и болтающим ножками. Проницательный взгляд его полузакрытых глаз по очереди останавливался на каждом из присутствующих. Черная борода мерно колыхалась, в то время как он в нескольких словах резюмировал наше похождение, бросив взгляд на занимаемую нами ныне позицию и перейдя затем к предстоящим нам далее испытаниям. Перед ним на траве сидели мы. Загорелый крепкий юноша, я. Сухой жилистый Саммерли, с неизбежной трубкой в зубах, и, наконец, лорд Рокстон, привставший, дабы лучше слышать речи профессора. Он стоял в непринужденной позе, опершись на ружье. Вся его мускулистая и стройная фигура дышала здоровьем и отвагой. Взгляд его орлиных глаз был устремлен с жадным любопытством на оратора. Вблизи расположились метисы и оставшиеся индейцы. Спереди же и сверху на нас глядели грозные утесы, точно издеваясь над нашей беспомощностью.
«Излишне говорить, — промолвил Челленджер, — что я в пору первого своего здесь пребывания испробовал все возможные способы добраться до плато, но потерпел неудачу. А где потерпел фиаско я? Сомнительно, чтобы кто другой добился успеха, так как больше меня вряд ли кто лазал по горам. Правда, тогда у меня не было с собой никаких приспособлений, но зато теперь я позаботился обо всем. При помощи захваченных мною приспособлений я ручаюсь, что доберусь до верхушки скалы. Что же касается самого плато, то, коль скоро поверхность кряжа повсюду вогнута внутрь, бесполезно пытаться взобраться по ней. В бытность мою здесь впервые. Я был принужден действовать наспех, как вследствие приближения дождливого сезона, так и по недостатку съестных припасов. Я успел исследовать поверхность кряжа лишь на протяжении 6 миль в восточном направлении от данного пункта и не нашел нигде подходящего места для подъема. Давайте же решим, с чего теперь нам начать.
«В данном случае, очевидно, представляется лишь один исход», — отвечал профессор Саммерли. «Коли вы уже обследовали поверхность кряжа в восточном направлении, нам остается идти к западу».
«Факт тот», — вмешался в разговор Рокстон, «что площадь плато, по всем вероятиям, невелика, а потому нам надлежит обойти его кругом, с тем, чтобы либо найти удобное место для подъема, либо в противном случае вернуться к месту отправления».
«Как я уже говорил моему юному другу», — заговорил снова Челленджер.
«У него просто какая-то страсть говорить со мной таким тоном, каким учителя говорят обыкновенно с 10-летними школьниками».
«Совершенно нелепо предполагать, что где-нибудь тут существует удобное место для подъема. И по той простой причине, что в случае доступности кряжа на плато не могли бы сохраниться условия доисторической жизни». Все же я допускаю возможность существования таких мест подъема, которые могли бы оказаться доступными опытному спортсмену, оставаясь в то же время недоступными тяжелому, неуклюжему животному. Для меня несомненно, что такое место не только может существовать, но на самом деле существует.
«Почему вы об этом говорите с такой уверенностью?» — спросил Саммерли вызывающим тоном.
«Потому что предшественнику моему, Мэплу Уайту, удалось в свое время достигнуть плато. В противном случае, как мог он увидеть и срисовать то чудовище, которое изображено в его альбоме?»
«Вы опять несколько опережаете события, основываясь на неисследованных данных», — возразил неумолимый Саммерли. «Относительно плато я допускаю, что вы правы. В спорных случаях я доверяю лишь собственным глазам. Но я не вижу никаких данных за то, чтобы на нем водились какие-либо живые существа».
«Что вы допускаете и что нет, для меня совершенно несущественно.
— вскипел Челленджер.
«Я счастлив хотя бы в том, что вид плато, по крайней мере, запечатлелся в вашем мозгу».
С этими словами он поднял голову кверху и вдруг, к немалому нашему смущению, схватил Саммерли за подбородок и, повернув кверху его лицо, торжественно воскликнул хриплым от волнения голосом.
«Ну-с, а теперь вы допускаете, что на плато водятся живые существа?»
Я уже говорил, что у самых краев плато рос густой кустарник. Причем ветви в некоторых местах свешивались над самой пропастью. И вот из гущи ветвей высунулся какой-то черный блестящий предмет. Когда предмет этот, медленно подвигаясь вперед, повис над бездною, мы явственно увидели, что это была громадная плоская змея с лопатообразной сплющенной головой. В течение нескольких секунд она извивалась над нашими головами, причем кольца ее переливались всеми цветами радуги под лучами тропического солнца. Затем змея медленно втянула голову и шею и исчезла в кустарнике. Саммерли настолько заинтересовало появление змеи, что он в первый момент не подумал сопротивляться бесцеремонному поведению Челленджера. Теперь он стряхнул его руку, вспомнив о своем достоинстве.
«Я был бы чрезвычайно вам благодарен, профессор», — сказал он, «если бы вы впредь избирали другой способ обращения моего внимания на интересующее вас явление, не хватая меня за подбородок. Даже ничтожный сам по себе факт появления обыкновенного питона не оправдывает вашего бесцеремонного поведения».
«А все-таки там существует жизнь», — победоносно вскричал Челленджер. «Теперь, считая факт доказанным, даже для тех, которые упорно все отрицают, я считаю, что мы можем смело сняться с бивуака и направить стопы свои к западу в поисках более или менее удобного места для подъема».
Почва у подошвы кряжа оказалась пересеченной и скалистой, так что передвигаться стоило нам немалого труда. Неожиданно мы наткнулись на нечто, переполнившее радостью наши сердца. То были следы давнего бивуака. Там и сям валялись на земле пустые жестянки из-под консервов с надписью «Чикаго». Коньячная бутылка, сломанный штопор и разные другие остатки былого величия. Невдалеке валялась скомканная разорванная газета, оказавшаяся «Чикагским демократом». К сожалению, дату на газете невозможно было разобрать.
«Не мое», — произнес Челленджер. «Это должно быть Мейпл Уайта».
Лорд Рокстон, между тем, с любопытством разглядывал стоявшее вблизи дерево, под которым валялись остатки пира.
«Посмотрите-ка сюда», — промолвил он, обращаясь к нам. «Ведь это дерево, должно быть, служило наблюдательным пунктом».
Действительно, к стволу дерева прикреплена была гвоздем дощечка таким образом, что свободный конец ее указывал на запад.
«Несомненно!» — согласился Челленджер. — Иначе и быть не может. Пускаясь в опасный путь, неизвестный путешественник оставил этот кусок дерева в виде указания, чтобы напали на следы избранного им направления. Быть может, нам посчастливится набрести на более определенные указания.
Нам действительно посчастливилось. Но, боже мой, какие это оказались указания! Путь наш лежал через небольшую бамбуковую рощу, доходившую до самой подошвы утесов. Некоторые из бамбуков достигали 20 футов в вышину, причем верхушки их были твердые и острые, как концы пик. Мы шли, обходя эту чащу, как вдруг что-то блестящее белое привлекло мое внимание. Просунув голову в отверстие между растениями, я увидел череп. Немного дальше лежал и остальной скелет, принадлежавший человеку. Расчистив себе путь при помощи топориков, мы проникли на место трагического происшествия. От платья сохранилось лишь несколько ниток, но так как ноги покойника оказались обуты в полуистлевшие сапоги, стало ясно, что перед нами лежит скелет белого человека. Между костями мы нашли золотые часы работы Гудзона из Нью-Йорка и золотую цепочку с пером. Нашли мы также и серебряный портсигар с инициалами DK из AIC на крышке. Судя по тому, что металл мало пострадал, можно было заключить, что катастрофа произошла не так уж давно.
«Кто бы он мог быть?» — воскликнул лорд Рокстон. «Бедняга! Все кости у него переломаны!»
«Между костями растет бамбук», — промолвил Саммерли. «Хотя это растение отличается быстрым ростом, все же трудно допустить, что тело лежало здесь столь продолжительное время, чтобы бамбук успел вырасти до 20-футовой высоты».
«Что касается личности этого несчастного, то у меня на этот счет нет никаких сомнений», — сказал Челленджер. «Во время путешествия вверх по Амазонке, на соединение с вами, я всех и вся расспрашивал о Мейпл Уайте. В паре мне о нем ничего не могли сообщить. К счастью, у меня в руках имелась нить, именно рисунок в его альбоме, изображающий его завтракающим с пастором в Розарио. Мне удалось разыскать это духовное лицо, и, несмотря на то, что он так и не смог постичь, какую ценность имеют для науки его показания, я все же выудил из него кое-какие интересные сведения. Я узнал, что Мейпл Уайт был в Розарио 4 года тому назад, то есть за 2 года до того момента, как я увидел его бездыханным. Он, оказывается, был не один, а вдвоем с одним приятелем-американцем по имени Джеймс Кольвер, который в завтраке не участвовал, предпочитая остаться на пароходе. Из всего этого я заключаю, что мы ныне находимся перед останками Джеймса Кольвера».
«Нетрудно догадаться о роде его смерти», — вставил свое слово лорд Рокстон. «Он либо свалился, либо был сброшен с плато и упал в эту чащу. Чем иначе объяснить, что все кости у него переломаны и что между костями произрастает бамбук в 20 футов вышиной?» Пока мы стояли в глубокой задумчивости перед останками злосчастного Кольвера, раздался откуда-то сверху оглушительный треск, подтвердивший справедливость предположения Рокстона. С края утеса, невдалеке от нас, сорвался и полетел в бездну громадный осколок скалы. Действительно ли этот кусок отвалился? Или же он был сброшен злонамеренно? Вот в чем вопрос. Невольно являлась мысль о тех ужасах, с которыми мы могли встретиться там, наверху. В глубоком молчании продолжали мы свой путь вдоль гигантских утесов, напоминавших своим видом колоссальные ледяные горы, мимо которых приходится во время полярных экспедиций следовать отважному мореплавателю. Не найдя ничего интересного на протяжении целых 5 миль, мы неожиданно снова набрели на ценное указание. В расщелине скалы, защищенной от дождя, нарисована была мелом стрела, опять-таки направленная к западу.
«Снова Мейпл Уайт», — промолвил Челленджер. «У него точно было какое-то предчувствие, что он найдет достойных последователей».
«У него, стало быть, имелся мел».
«Среди его вещей я нашел ящик с окрашенными в различные цвета мелками. Белый мелок, как сейчас помню, был стерт почти до основания».
«Такое указание действительно ценно», — произнес Саммерли. «Нам остается лишь послушно ему следовать».
Пройдя еще 5 миль, мы опять увидели начерченную мелом на скале стрелу. На том месте, где была нарисована стрела, мы увидели впервые глубокое ущелье между утесами. На стене ущелья новая стрела, направленная острием прямо кверху. Ущелье имело мрачный вид. По бокам высились гигантские утесы. Наверху растущие на самом краю плато кусты почти совершенно заслоняли отверстие ущелья, едва пропуская сквозь свою листву солнечные лучи. Хотя мы уже давно не принимали пищи, да к тому же были измучены путешествием по каменистой дороге, однако нервы наши были настолько возбуждены, что мы и не подумали остановиться для отдыха. Велев индейцам разбить бивуак, мы все 4 в сопровождении обоих метисов двинулись в ущелье. Вначале ущелье было шириною до 40 футов, но по мере углубления быстро суживалось, образуя в конце концов острый угол. Тут нечего было и думать о подъеме, ибо стены здесь были совершенно отвесны и гладки. Очевидно, не на них указывал наш пионер. Мы вернулись вспять, Все ущелье было не более четверти мили глубиною. Вдруг орлиные глаза Рокстона отыскали то, что нам было нужно. Высоко над нами, выделяясь из окружающего нас мрака, чернел порядочных размеров круг. Это не могло быть очевидно ничем иным, как отверстием, ведущим в пещеру. У подошвы утеса валялись большие каменья, так что добраться до черного диска не стоило большого труда. Когда мы до него добрались, исчезло всякое сомнение. Перед нами был вход в пещеру. Сбоку на стене была нарисована мелом стрела. Так вот где был отправной пункт подъема Мейпла Уайта и его злосчастного спутника. Мы были в слишком возбужденном настроении, чтобы возвращаться к бивуаку. У лорда Рокстона в мешке оказался электрический фонарь. Он пошел впереди, освещая путь своим фонарем. Мы следовали за ним. Пещера эта была когда-то, видимо, выдолблена в скале водою. О присутствии в ней ранее воды свидетельствовали гладкие стены да круглая форма точно отполированных каменьев, покрывавших пол. Пещера оказалась таких размеров, что человек среднего роста мог идти не согнувшись. На протяжении ярдов 50 коридор шел прямо, в горизонтальном направлении. Затем он стал подниматься под углом в 45 градусов. Наконец сделался он еще круче, так что нам приходилось ползти на четвереньках, причем под нами осыпались каменья и острые скалы. Вдруг раздалось восклицание лорда Рокстона. «Дальше идти некуда. Ход завален». Приблизившись к Рокстону, мы при слабом свете фонаря увидели, что действительно дальнейший путь преграждала стена из базальта, доходившая до самого потолка пещеры.
«Это потолок провалился», — сказал кто-то.
Тщетно старались мы расчистить проход. Единственным результатом было то, что громадные куски базальта грозили обрушиться и раздавить нас. Было очевидно, что препятствие такое, которого нам не одолеть. Путь, по которому взобрался на плато Мейпл Уайт, увы, нам был закрыт. Слишком расстроенные, чтобы разговаривать, мы тронулись в обратный путь». По дороге произошел инцидент, значение коего мы оценили, к сожалению, слишком поздно. Мы собрались в маленькую группу на дне ущелья в каких-нибудь 40 футах под отверстием, ведущим в пещеру, как вдруг сверху мимо нас пролетел с адским треском громадный обломок скалы. Еще немножко, и кто-нибудь из нас, если не все, погибли бы. Мы сами не могли определить, откуда свалился этот обломок. Но метисы наши, еще продолжавшие стоять у входа в пещеру, заявили нам, что камень пролетел мимо них, а, следовательно, свалился с вершины утеса. Бросив взгляд наверх, мы, однако, не заметили в кустах никакого движения. Между тем, так как, несомненно, удар был направлен в нас, оставалось предположить о присутствии на плато людей, причем людей злонамеренных. Мы поспешили покинуть ущелье, взволнованные новым фактом и мыслью о неизбежном влиянии его на наши дальнейшие планы. Положение наше и до этого инцидента было нелегкое. Но если к естественным препятствиям стали бы присоединяться искусственные, то есть злая человеческая воля, то положение наше становилось безнадежным. А между тем, все-таки бросив взгляд на богатую растительность, раскинувшуюся всего в каких-нибудь нескольких сотнях футов над нашими головами, ни один из нас, я уверен, не подумал о возвращении на родину, оставив неисследованными таинственные дебри затерянного мира. По зрелому обсуждению создавшегося положения вещей было решено продолжать путь в западном направлении вокруг плато с целью нахождения иных способов подъема. Линия утесов невдалеке от места бивуака начинала уже сворачивать с запада на север. В этот день мы прошли около 22 миль, причем ничего интересного за все время пути не произошло. Барометр показывал, что мы находимся на высоте 3000 футов над уровнем моря. Температура и характер растительности соответственно изменились. Насекомых, представляющих собой настоящий бич в тропических странах, слава богу, нет. Изредка встречаются пальмы, Много папоротников, но о деревьях бассейна Амазонки нет и помину. Отрадно было видеть некоторые цветы, растущие и у нас на родине. Один, между прочим, цветок, красная бегония, как две капли воды, походил на такую же бегонию, красующуюся в горшке на подоконнике некой виллы в Стритами. Но довольно. Я увлекся личными воспоминаниями. В первую ночь, я считаю, с момента начала нашего путешествия вокруг плато, нас ожидало новое испытание, окончательно укрепившее нас в сознании близости к стране, полной чудес и неожиданностей. Вы, наверное, дорогой Маккардл, прочтя настоящее письмо, согласитесь со мной, что, по крайней мере, на сей раз, быть может, впервые, редакция недаром меня командировала, и что сообщаемые мною сведения действительно носят сенсационный характер. Лишь бы заручиться разрешением профессора Челленджера напечатать собранный мною материал. Я намерен публиковать собранный материал лишь в том случае, если в моем распоряжении окажутся достаточно обоснованные данные для подтверждения моих сообщений. Я не желаю прослыть новоявленным Мюнхгаузеном. Не сомневаюсь в том, что и вы сами не пожелаете рисковать репутацией газеты, не имея в руках неопровержимых доказательств. Никто ведь на слово не поверит. Критики и насмешек не оберешься. Пусть же тогда наши необыкновенные приключения полежат под спудом, как несоблазнительна перспектива поделиться ими с широкой публикой. Итак, вот что произошло. Рокстон подстрелил небольшого зверька, напоминающего по внешнему виду дикую свинью. Отдав половину животного индейцам, мы принялись поджаривать оставшуюся половину на огне костра. Так как здесь с наступлением темноты становится свежо, мы все присели погреться к костру. Хотя ночь была безлунная, однако благодаря звездам являлась возможность различать окружающие предметы. Вдруг во мраке ночи над самыми нашими головами раздались шипение и свист, точно от пролетающего над самой землей аэроплана. На мгновение мы очутились под покровом гигантских перепончатых крыльев, и перед нами промелькнула длинная змеиная шея, два свирепых красных жадных глаза и громадный клюв с двумя рядами мелких острых зубов. Еще мгновение, и видение исчезло. А с ним вместе и наш ужин. В темноте обозначился громадный черный силуэт футов в 20 длиной. Несколько взмахов могучих крыльев, и чудовище скрылось за утесом. Пораженные только что виденным, мы продолжали сидеть вокруг костра в безмолвном удивлении. Первым нарушил молчание Саммерли.
«Профессор Челленджер!» — промолвил он торжественно, прерывающимся от волнения голосом. «Признаю себя глубоко виноватым перед вами и умоляю вас простить мои заблуждения».
Это было хорошо сказано. В первый раз недавние враги обменялись рукопожатием. Таков был результат появления перед нами первого птеродактиля. Примирение таких выдающихся людей стоило потерянного ужина. Однако спешу прибавить. Хотя плато и оказалось населенным представителями доисторического животного царства, они, должно быть, были немногочисленны, так как ни одного из них в течение последующих трех суток нам увидеть не привелось. Все это время нам пришлось путешествовать по крайне пересеченной пустынной местности, изобилующей болотами, богатыми дичью. Если бы не узкая полоса твердой земли у самой подошвы утесов, нам пришлось бы вернуться назад. Неоднократно проваливались мы по пояс в трясину. К довершению беды вся местность кишела змеями, принадлежащими к самой ядовитой и смелой породе, известной в Америке под названием яракака. На каждом шагу эти отвратительные присмыкающиеся вытягивали перед нами свои ядовитые головы, собираясь на нас броситься, так что приходилось все время держать ружья наготове. Чем дальше мы шли, тем больше встречали мы этих омерзительных гадов, отличающихся, между прочим, свойством бросаться первыми на людей. Перестрелять их всех не представлялось возможности. Оставалось одно — бежать из этих проклятых мест как можно скорее. Долго еще в погоне за нами извивались в камышах длинные шеи отвратительных присмыкающихся. Никогда не забуду этого зрелища. Выбравшись, наконец, из трясины, мы далеким обходным путем снова вернулись к утесам, окаймляющим плоскогорье. Утесистая стена продолжала оставаться по-прежнему недоступной, хотя вышина ее здесь доходила лишь до 300-400 футов. «Должна же, однако, стекать откуда-нибудь дождевая вода!» — воскликнул как-то я. «А, следовательно, где-нибудь существуют и выбоины в скале».
«Нашему юному другу приходят временами в голову светлые мысли», — промолвил в ответ профессор Челленджер, похлопав меня по плечу.
«Надо же дождевой воде пробить себе где-нибудь путь», — повторил я менее уверенным тоном.
«Он, однако, упорен, мой юный друг. Единственное, что можно возразить на его предположение, это то, что мы воочию имели случай убедиться в отсутствии истоков».
«Куда же девается в таком случае дождевая вода?» — продолжал я настаивать.
«Надо полагать, что если она не истекает наружу, то, очевидно, просачивается внутрь».
«Стало быть, в центре плато есть озеро?»
«Да, по крайней мере, я этого мнения».
«Более чем вероятно», — вмешался в разговор Саммерли, «что это озеро — не что иное, как отверстие кратера. Поверхность плато, несомненно, вулканического характера. Как бы там ни было, но все же я допускаю возможность существования в центре плоскогорья водного бассейна. Причем, как мне представляется, вода, просачиваясь сквозь почву, питает только что покинутую нами трясину».
«Возможно также, что количество воды на плато регулируется водяными испарениями», — возразил Челленджер, и оба ученых погрузились в научный спор, столь же малодоступный нам, грешным, как китайский язык.
На шестой день мы вернулись к месту отправления, обойдя кругом таинственное плоскогорье. Мы все были крайне удручены неудачей, да и было отчего. Несмотря на самое тщательное и добросовестное исследование кряжа, нам так-таки и не удалось отыскать место, где являлась бы хоть тень возможности произвести подъем. Путь, указанный нам Мейплом Уайтом, оказался для нас недоступным. Что нам оставалось делать? Съестных припасов у нас, благодаря охоте, было достаточно, но все же должен был наступить день, когда припасы эти иссякнут. Месяца через два можно было ожидать наступления дождливого сезона. И тогда нам пришлось бы все равно убираться отсюда по добру, по здорову. Утесы были тверже гранита, а потому просечь дорожку в скале при ограниченности оставшегося в нашем распоряжении времени нечего было и думать. С тяжелым чувством улеглись мы в эту ночь на свои походные койки. Последним моим впечатлением перед тем, как погрузиться в объятия Морфея, была согбенная фигура Челленджера, сидевшего в глубоком раздумье перед костром. На мое предложение спокойной ночи он не откликнулся, весь уйдя в невеселые думы. Совсем другим увидел я его утром. Его точно подменили. От всей его массивной фигуры так и веяло самодовольством. Сделанной скромностью поздоровался он с нами за утренним завтраком. Глаза его, казалось, говорили: «Я знаю, что вы будете мне глубоко признательны, но ради бога, не конфузьте меня выражением своего восторга». Борода его развивалась по ветру, могучая грудь была выпечена вперед, правая рука засунута в карман жакета. Таким именно представляется он себе, вероятно, в своих мечтах на пьедестале на Трафальгар-сквер.
«Эврика!» — воскликнул он, поздоровавшись. «Господа, можете поздравить меня, а также друг друга. Задача решена!»
«Как? Вы нашли способ достигнуть плато?»
«Думаю, что нашел».
«В чем же он заключается?»
Вместо ответа он указал рукой в направлении конусообразной скалы. Бросив взгляд в указанном им направлении, мы, или, по крайней мере, я, невольно состроили кислую мину. Подняться туда было еще возможно, но как перебраться через пропасть на плоскогорье?
«Как же нам перелезть на плато?» — воскликнул я.
«Попытаемся сначала добраться до верхушки скалы», — ответил он. «Когда мы достигнем ее, я докажу вам, что нет ничего невозможного для пытливого ума».
Подкрепив свои силы, мы распаковали мешок с принадлежностями для лазания по горам. Из мешка мы извлекли толстый прочный канат, футов 150 длиной, снабженным крючками и железными перекладинами для рук. Как лорду Рокстону, так и профессору Саммерли неоднократно приходилось ранее лазать по горам, так что единственным новичком в данном случае являлся я. Зато я был силен и ловок. И эти два качества могли восполнить недостаток опыта. Задача оказалась не из легких. Бывали моменты, когда волосы дыбом поднимались у меня на голове. Нижнюю половину скалы мы одолели сравнительно легко. Но чем ближе к верхушке, тем подъем становился круче, так что приходилось цепляться буквально ногтями за едва заметные уступы скалы. Ни я, ни Саммерли не справились бы с задачей, если бы профессор Челленджер, значительно нас опередивший, не обвязал, достигнув верхушки, каната вокруг ствола одиноко растущего на скале дерева. Просто диву даешься, до чего, несмотря на свою грузность, подвижен этот человек. При помощи каната мы, наконец, добрались до верхушки, представлявшей собою покрытую травой небольшую площадку футов 5-10 в диаметре. Первым моим впечатлением по достижении цели была удивительная панорама, развернувшаяся передо мной. Внизу расстилалась необъятная бразильская равнина, сливаясь далеко-далеко с небесной лазурью. У самой подошвы горы тянулась усеянная скалами, поросшая папоротниками унылая местность. Дальше, приблизительно на половинном расстоянии от горизонта, за седловиною виднелась бамбуковая чаща. Еще далее пестрела роскошная тропическая растительность равнины, переходившая в густой дремучий лес, растянувшийся, по крайней мере, на 2000 миль. Я еще не успел оторваться от этого грандиозного зрелища, как вдруг ощутил на своем плече тяжелую руку профессора Челленджера.
«Сюда, мой юный друг!» — промолвил он. «Вестигия нула ретросум. Никогда не оглядывайся на пройденный путь, но смотри бодро вперед, не теряя из виду главной цели».
Поверхность плоскогорья, как я убедился, обернувшись в его сторону, оказалась как раз на одном уровне с поверхностью верхушки нашей скалы. Окаймлявшие его кусты и деревья были так близки, что казалось, до плато рукой подать. А между тем, как далеки мы от него были. Нас от плоскогорья, на взгляд, отделяло расстояние не более 40 футов. Между тем, с одинаковым успехом бездна могла бы быть и в 40 миль шириною. Обхватив одной рукой ствол дерева, я наклонился над пропастью. Далеко внизу чернели крохотные фигурки наших носильщиков. Гора, по которой мы взбирались, казалась совершенно отвесную, точно так же, как и находившаяся перед моими глазами утесистая стена плоскогорья.
«Это в самом деле любопытно!» — услышал я за спиной трескучий голос Саммерли.
Обернувшись, я увидел, что он с величайшим вниманием разглядывает дерево, к которому я прислонился. Форма листьев на дереве показалась мне хорошо знакомой.
«Да ведь это береза!» — воскликнул я.
«А вы правы», — ответил Саммерли, — «приятно встретить на далекой чужбине сородича».
«Не только сородичи, дорогой профессор», — перебил Челленджер, — «но, с вашего позволения, драгоценного союзника. Эта береза будет нашей спасительницей».
«Ах, черт возьми», — воскликнул Рокстон, — «мост!»
«Точно так, господа, она послужит нам мостом. Недаром же я ночью битый час ломал себе голову, как выйти из затруднительного положения. Я, как помнится, говорил уже однажды моему другу, что Джордж Челленджер лучше всего себя чувствует, когда бывает приперт к стене. А уж кажется, мы все были вчера в таком положении. Когда рассудок идет рука об руку с непреклонной волей, тогда нет ничего недостижимого. Требовалось перекинуть мост через пропасть, и вот он, перед вами».
Мысль действительно была блестящая. Дерево было вышиною 60 футов, так что если бы удалось свалить его в желаемом направлении, его, несомненно, хватило бы до края плато. Челленджер притащил с собой топор. Он передал его мне.
«Юному нашему другу теперь и книги в руки», — промолвил он весело. «Я думаю, он окажется наиболее пригодным в данном деле. Прошу вас, однако, воздержаться от личной инициативы и следовать неуклонно моим указаниям».
Под его руководством я сделал в дереве несколько зарубок с таким расчетом, чтобы оно свалилось в желаемом направлении. Верхушка его так и клонилась в сторону плоскогорья, так что задача оказалась не из трудных. Затем мы с лордом Роксоном принялись по очереди за работу, и меньше чем через час береза с треском повалилась, схоронив свои ветви в растущем у края плоскогорья кустарнике. Отрубленный конец ствола откатился к самому краю площадки, причем мы с минуту стояли в оцепенении. Покачавшись несколько секунд, он, однако, не свалился в пропасть, но остался лежать в каких-нибудь нескольких вершках от края скалы. Мост в неведомый мир был, наконец, перекинут. Все мы по очереди безмолвно пожали руку профессору Челленджеру, который в ответ приподнял свою соломенную шляпу, отвесив каждому из нас по глубокому поклону.
«Я требую, чтобы мне была предоставлена честь», — произнес он торжественным тоном, — «первому вступить в неведомый мир». «Сюжет небезынтересный для будущего историка».
Он уже собирался привести в исполнение свое намерение, но лорд Рокстон преградил ему путь. «Дорогой профессор», — воскликнул он, — «этого допустить я не могу».
«Не можете допустить?»
При этих словах Челленджер гордо откинул голову и выпятил грудь. «Когда дело касается науки, я подчиняюсь вам, ибо вы бесспорно большой ученый. Но справедливость требует, чтобы и вы, в свою очередь, подчинились мне, когда дело касается моей компетенции».
«Вашей компетенции, сэр?»
«У каждого из нас своя профессия. Мое ремесло солдатское. Мы собираемся, насколько я понимаю, проникнуть в страну, весьма вероятно изобилующую всевозможными опасностями. Идти напролом с завязанными глазами, на мой взгляд, представляется совершенно безрассудным». Доводы Рокстона были настолько благоразумны, что нельзя было ими пренебречь. Челленджер покачал головой и пожал плечами.
«Итак, сэр, что же вам угодно предложить?»
«По-моему, нельзя поручиться за то, что там, за этими зелеными кустами, не сидят какие-нибудь людоеды, которые будут не прочь употребить нас в пищу», — ответил лорд Рокстон, указывая на край плато. «Лучше принять меры предосторожности, прежде чем очутиться в кипящем котле. А потому, хотя будем надеяться, что нас там не ожидает никакая опасность, все же надо действовать так, будто таковая имеется налицо. Мы с Малоуном спустимся вниз и притащим ружья, а также заберем с собой метисов. А затем кто-нибудь один переберется на плоскогорье под защитой наших винтовок и удостоверится, что остальным не угрожает опасность». Челленджер сел на обрубленный пень и рычал от нетерпения, но Саммерли и я были согласны с Рокстоном, так что ему пришлось подчиниться. Лезть теперь было легче, благодаря тому, что над труднейшую частью пути висел привязанный к пню канат. Через час мы уже притащили винтовки и охотничье ружье. Метисы, по приказанию Рокстона, захватили с собой часть провизии на тот случай, если бы наша первая экспедиция затянулась. У каждого из нас был полный патронтаж. «Ну-с, а теперь, профессор, коли вы продолжаете настаивать на своем желании, пусть будет по-вашему», — сказал Рокстон, когда все приготовления были закончены.
«Весьма признателен вам за ваше любезное разрешение», — пробурчал сердитый профессор.
«Никогда не доводилось мне встречать человека с более непримиримым характером».
«Коли вы уж так добры, так я, разумеется, возьму на себя труд быть первым пионером в настоящем случае».
Свесив ноги, Челленджер сел верхом на дерево и, держась крепко за ствол, вскоре добрался до противоположного края пропасти. Очутившись на плоскогорье, он радостно замахал рукой.
«Наконец-то!» — кричал он. «Наконец!»
Я смотрел на него с затаенным страхом, ожидая каждую минуту, что из-за кустов появится какое-нибудь чудовище, которое проглотит его. Но опасения мои были напрасны. Все было тихо кругом. Лишь странного вида пестрая птица вылетела из-под его ног и скрылась в ветвях дерева. Саммерли был вторым номером. Поразительная энергия в столь немощном с виду теле. Он настоял на том, вдобавок, чтобы на него навесили две винтовки. Так что с его прибытием оба профессора оказались вооруженными. Настала моя очередь. Я старался не смотреть в зияющую подо мной бездонную пропасть. Саммерли протянул мне конец своей винтовки, и мгновение спустя я ощутил под собой твердую почву. Что же касается Рокстона, то он прошел стоя по импровизированному мосту, форменно прошел, ни за что не держась. У этого человека были железные нервы. Наконец мы попали в эту сказочную страну, в затерянный мир, открытый Мейплом Уайтом. Всем нам казалось, что мы можем торжествовать победу. Кто бы из нас думал, что за этим моментом последует непоправимая катастрофа? Позвольте же рассказать, как она произошла. Мы отошли было от края бездны шагов на 50, пробираясь сквозь кусты, как вдруг сзади послышался страшный треск. Мы все четверо инстинктивно бросились назад к мосту, но моста уже не существовало. Далеко внизу, у подошвы утесов, валялась куча ветвей и расплющенный от падения ствол нашей березы. Не обвалился ли край платформы? На мгновение мы все были в этом убеждены. Но в следующее же мгновение перед нами высунулось из-за отдаленнейшей точки скалы искаженное злобой лицо Гомеса, метиса. Да, это было его рук дело. Но уже перед нами был непокорный послушный Гомес. То был совсем другой человек, со сверкающими глазами, в которых отражалась адская ненависть и утоленная жажда мести.
«Лорд Рокстон!» — кричал он. «Лорд Джон Рокстон!» «Ну что?» — ответил наш сотоварищ. «Я здесь, перед тобой!»
С той стороны пропасти раздался оглушительный хохот.
«Да, я знаю, что ты там, британский пес, но ты там и останешься. Я долго ждал, но, наконец, наступила желанная минута. Тяжеленько было сюда добраться. Выбраться же отсюда будет еще труднее. Ха-ха-ха! Дурачье вы этакое! Попались в ловушку! Все до одного попались!»
Мы все были настолько поражены, что не нашлись ничего ответить. Ошеломленные мы смотрели на него, не веря своим глазам. Лицо его на мгновение скрылось, но затем снова появилось из-за кустов.
«Мы чуть было не задавили вас обломком скалы давеча в пещере!» — завопил он снова. «Но этот способ будет получше, медленнее и мучительнее!» «Ваши кости побелеют, и никто не будет знать, где лежат ваши останки. Никто не прикроет их. Когда будешь подыхать, лорд Рокстон, вспомни о Лопесе, которого ты застрелил на реке Путумайо. Я брат его, и что бы ни случилось, умру теперь спокойно, с сознанием, что он отомщен».
На прощанье он погрозил нам кулаком и скрылся из глаз. Если бы он удовольствовался тем, что сбросил мост, он мог бы благополучно удрать. Но ребяческая неудержимая склонность к театральным эффектам, присущая латинским народностям, его погубила. Рокстон недаром пользовался репутацией великолепного стрелка и беспощадного врага. Метис спускался со скалы, Но прежде чем он успел добраться до подошвы горы, Рокстон подбежал к краю пропасти, приложился и выстрелил. До нашего слуха донесся чей-то стон и затем тяжелое падение тела. Рокстон спустя несколько мгновений вернулся к нам. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Я непростительно опростоволосился», — промолвил он с горечью. «Лишь благодаря моей беспечности вы все попали в это ужасное положение. Мне бы следовало помнить, что эти люди никогда не забывают обид и быть настороже».
«А куда девался другой? Они, должно быть, вдвоем сбросили дерево».
«Я мог и его пристрелить, но не пожелал. Быть может, он и не виновен в преступлении. Пожалуй, лучше было бы и его отправить на тот свет, так как, по всем вероятиям, и он приложил к этому делу свою руку». Теперь, найдя разгадку странного поведения Гомеса в течение совместного путешествия, мы припомнили казавшиеся необъяснимыми выходки его. Теперь лишь нам стало ясно постоянное стремление его проникнуть в наши планы, его подслушивание за палаткой, выражение ненависти, которое нам приходилось время от времени улавливать на его лице. Мы еще обсуждали его образ действий, как вдруг внимание наше привлекла страшная сцена, происходившая под нами у подошвы утесов. Какой-то человек в белом платье, по-видимому, оставшийся в живых метис, бежал без оглядки, так как бегут при виде смертельной опасности. Следом за ним, нагоняя его, мчалась фигура преданного нам негра Самбо. На наших глазах он нагнал предателя и схватил его за горло. Они вместе покатились на землю. Минуту спустя Самбо поднялся с земли, посмотрел на распростертое тело и затем, радостно махая рукой, побежал по направлению к нам. Белая фигура лежала без движения среди равнины. Предатели наши погибли, но содеянное ими зло их пережило. Никаким способом не могли мы перебраться назад, на скалу. Незадолго до катастрофы мы принадлежали к обитателям земного шара. Теперь же мы стали обитателями плато. Мы были навеки отрезаны от внешнего мира. Вдали виднелась равнина, ведшая к челнокам. Дальше, за пурпурным горизонтом, протекала река, катящая свои воды обратно в цивилизованные края. Но соединяющего звена не существовало. Человеческий ум не в силах был бы изобрести способ перекинуть мост через пропасть, отделявшую нас от нашей прежней жизни. В одно мгновение участь наша была решена. В эти-то тяжелые минуты познал я душевные качества трех своих компаньонов. Они были серьезны, задумчивы, правда, но сохраняли вполне присутствие духа. В настоящий момент нам ничего другого не оставалось делать, как терпеливо выжидать, сидя около кустов появления Самбо. Наконец, честное черное лицо его высунулось из-за края обрыва, и геркулесовская фигура показалась на верхушке скалы.
«Что теперь мне прикажете делать?» — воскликнул он. «Вы скажите, а я буду исполнять!»
Легче было ему спрашивать, чем нам на подобный вопрос отвечать. Одно лишь было ясно. Он — единственное надежное звено, связующее нас с внешним миром. Ни под каким видом не следовало его отпускать.
«Нет, нет!» — снова закричал он, точно угадав наши мысли. «Я вас не оставлю! Что бы ни случилось, вы всегда найдете меня здесь! Но я не в силах удержать индейцев! Они уже и так трясутся при мысли о Курупури. Не смогу удержать их!»
И действительно, индейцы наши уже неоднократно давали понять, что путешествие их тяготит и что их тянет домой. Самбо был прав. Удерживать их было бы бесполезно.
«Задержи их хоть до завтра!» — закричал я. «Завтра смогу отправить с ними письмо!»
«Хорошо, сэр! Обещаю вам, до завтра их не отпускать!» — ответил негр. «Но что я сейчас могу для вас сделать?»
Дело для него нашлось немало, и он великолепно с ним справился. Прежде всего, он по нашему указанию отвязал от дерева конец каната и перекинул один из концов нам. Канат, хотя был и недостаточно прочен для того, чтобы мы могли по нему перебраться на скалу, однако все же он очень мог пригодиться нам, если только нам пришлось бы лазать по горам. Перекинув один конец каната, Самбо прикрепил к другому концу мешок со съестными припасами, так что мы получили возможность перетащить при помощи веревки припасы на плоскогорье. Провизии могло хватить нам на неделю, даже если бы нам и не удалось найти другую какую-либо пищу. Самбо спускался и поднимался несколько раз, переправив нам описанным способом еще два мешка с разными инструментами, ящик патронов и разные другие необходимые предметы. Лишь к вечеру спустился он в последний раз со скалы, заверив нас еще раз в том, что индейцев задержат до следующего утра. Почти всю первую ночь пребывания своего на плато провел я за описанием при тусклом свете фонаря последних наших приключений. Поужинали мы и расположились на ночлег у самого края обрыва, утолив жажду двумя бутылками Аполлинариса. Хотя для нас жизненным вопросом являлось нахождение источника питьевой воды, однако даже неутомимому Рокстону, по-видимому, достаточно показалось приключений для одного дня. Никто из нас не имел склонности приступить к исследованию окружающего нас таинственного мира. Дабы не привлечь чьего-либо внимания, мы не стали зажигать огонь и старались не производить шума. Завтра, или вернее сегодня, так как сейчас уже светает, мы погрузимся в неведомое. Когда удастся снова написать, и буду ли я иметь когда-либо впредь эту возможность, не знаю. Пока что я вижу, что индейцы еще здесь, и не сомневаюсь в том, что преданный Самбо явится вскоре за письмом. Надеюсь, что оно достигнет назначения. Постскриптум. Чем больше я думаю, тем безвыходнее представляется мне наше положение. Никакой надежды выбраться когда-либо отсюда. Если бы еще у края пропасти росло хоть одно высокое дерево, мы могли бы прибегнуть к прежнему способу. Но, увы, ближе 50 ярдов не растет ни одного. Мы все вчетвером не в силах были бы сдвинуть с места такое дерево. Канат, разумеется, далеко недостаточно длинен, дабы возможно было по нему спуститься. Нет, положение наше безнадежно.